Разбойник Хотценплотц. Глава первая. Человек с семью ножами. Однажды бабушка Касперля сидела на скамейке возле своего домика на солнышке и молола кофе. Касперль и его друг Сеппель подарили ей на день рождения новую кофемолку собственного изобретения. Если крутить рукоятку, то кофемолка играла «Все обновляет май». Это была бабушкина любимая песня. С тех пор, как бабушка обзавелась новой кофемолкой, она так наслаждалась самим процессом молки, что пила теперь в два раза больше кофе, чем раньше. Вот и сегодня она уже во второй раз наполнила кофемолку, и как раз, когда она хотела дальше молоть кофе, вдруг раздался шум и треск в кустах в саду, и грубый голос прокричал: «Давай сюда кофемолку!» Бабушка удивленно подняла взгляд и поправила свое пенсне. Перед ней стоял незнакомый мужчина с растрепанной черной бородой и ужасным крючковатым носом. На голове у него была шляпа с широкими полями, в которую было воткнуто кривое перо. В правой руке он держал пистолет, левой рукой он показывал на бабушкину кофемолку. «Давай сюда», — я сказал. Но бабушка не испугалась. «Позвольте», — воскликнула она возмущенно, — «как вы вошли сюда и что это вы на меня так кричите? Кто вы, собственно говоря, такой?» Тогда незнакомец громко рассмеялся. «Ха-ха, вы, наверное, не читаете газет, бабушка. Подумайте же хорошенько». Только теперь бабушка увидела, что за широким кожаным поясом незнакомца торчала сабля и 7 ножей. Тогда она побледнела и, испугавшись, спросила: «А вы, случайно, не разбойник Хотценплотц?»
«Это я», — сказал человек с 7 ножами. «Не валяйте дурака, я этого не люблю. Сейчас же отдайте мне кофемолку».
«Но она вам вовсе не принадлежит».
«Вздор!» — крикнул разбойник Хотценплотц. «Пожалуйста, делайте то, что я от вас требую. Я считаю до 3».
И он поднял пистолет. «О, пожалуйста, не надо!» — сказала бабушка. «Вы не должны отнимать у меня кофемолку. Я получила ее в подарок на день рождения. Когда крутишь ручку, она играет мою любимую песню».
«Именно поэтому», — прорычал разбойник Хотценплотц, — «я тоже хочу иметь такую кофемолку, которая играет песню, когда крутишь ручку. Отдайте же мне ее».
Тогда бабушка глубоко вздохнула и подчинилась. Что же ей еще оставалось делать? Каждый день в газете можно было прочитать о том, какой злой человек был этот Хотценплотц. Все люди ужасно боялись его, даже господин Димфельмозер, унтер-офицер полиции. «Давно бы так!» Довольно крякнув, Хотценплотц спрятал бабушкину кофемолку в свою дорожную сумку, затем он зажмурил левый глаз, зорко взглянул на бабушку правым глазом и сказал: «Итак, слушайте меня внимательно. Сейчас вы останетесь сидеть здесь на скамейке и не двигайтесь с места. При этом вы тихо считаете до 999».
«Почему?» — спросила бабушка.
«Потому», — ответствовал Хотценплотц. «Когда вы досчитаете до 999, вы можете звать на помощь. Но ни на одно мгновение раньше, это говорю вам я, иначе вам не поздоровится, понятно?»
«Понятно», — прошептала бабушка.
«И не пытайтесь хитрить».
Разбойник Хотценплотц на прощание в последний раз помахал у нее перед носом своим пистолетом, потом он пролез через забор сада и исчез. Бабушка Касперля сидела на скамейке, перед домиком белая как мел и дрожала. Разбойник исчез, и кофемолка тоже исчезла. Прошло немало времени, пока бабушка наконец-то смогла начать считать. Она послушно считала до 999. Раз, два, три, четыре. Не слишком быстро, не слишком медленно. Но из-за волнения она так часто сбивалась со счета, что должна была по крайней мере 1000 раз начинать считать снова. Когда же она наконец дошла до 999, она издала пронзительный крик о помощи и тотчас же упала в обморок. Глава вторая. Полиции можно помочь. Касперль и его друг Сеппель были у булочника и купили пакет муки, немного дрожжей и 2 фунта сахара. Теперь они хотели еще зайти в молочную и купить сладких сливок. Завтра воскресенье, а по воскресеньям у бабушки был сливовый торт со взбитыми сливками. Касперль и Сеппель предвкушали радостное событие целую неделю.
«Знаешь что, — сказал Касперль, — я бы хотел стать императором Константинополя».
«Как так? Почему?» — спросил Сеппель.
«Потому что тогда я бы каждый день мог есть сливовый торт со взбитыми сливками».
«Неужели император Константинополя каждый день ест сливовый торт со взбитыми сливками?»
Каспер пожал плечами. «Ну, этого я не знаю, но я, если бы был императором константинопольским, я бы это делал определенно».
«Ах, я тоже», — вздохнул Сеппель.
«Ты тоже?» — спросил Каспер. «Я боюсь, так не пойдет».
«Но почему же?»
«Потому что есть только один император константинопольский, а не 2. И если я являюсь императором константинопольским, то ты уже не можешь им быть. Ты же должен это понимать».
«Хм,
Тогда мы должны были бы меняться, ты одну неделю, я одну неделю.
Да, совсем неплохо, согласился Каспер, совсем неплохо.
Но вдруг их разговор прервал крик о помощи.
Слышал? Спросил Сеппель испуганно. Это не бабушка?
Да, это ее голос, сказал Каспер.
Что там могло произойти? Я не знаю, может быть, несчастье? Скорее пойдем узнаем.
Каспер и Сеппель повернулись и побежали домой, к калитке бабушкиного сада. Они успели вместе с унтер-офицером полиции Димпфельмозером. Он тоже поспешил туда, услышав чей-то крик о помощи. Около калитки образовалась толчия.
«Вы мешаете мне в выполнении моих служебных обязанностей, а это карается законом!» — проворчал Димпфельмозер.
Он быстро последовал за Касперлем и Сеппелем. В саду они нашли бабушку, лежащую перед скамейкой на газоне. Она лежала неподвижно, словно проглотив аршин.
«Неужели дело совсем плохо?»
— спросил Сеппель и закрыл глаза ладонями.
«Нет», — сказал Касперль, — «я думаю, она просто лишилась чувств».
Они осторожно перенесли бабушку в дом и положили на софу. Касперль побрызгал ей в лицо холодной водой, и она пришла в чувство.
«Представьте себе, что случилось», — сказала бабушка.
«Что?» — спросили Касперль и Сеппель.
«Меня обокрали».
«Что вы говорите?» — воскликнул унтер-офицер Димпфельмозер. «Вас обокрали? Кто же это был?»
«Разбойник Хотценплотц».
«Постойте, я должен занести это в протокол». Унтер-офицер вынул свой карандаш и открыл записную книжку.
«Докладывайте все по порядку, бабушка, но строго следуйте фактам. Говорите только правду, говорите отчетливо и не слишком быстро, чтобы я мог все это записать. А вы оба», — он повернулся к Касперлю и Сепперю, — «ведите себя тихо, как мышки, пока мы не закончим с протоколом, так как это официальное служебное действие. Это понятно?»
Итак, бабушка рассказала все, что с ней случилось, а унтер-офицер Димпфельмозер записал все это с важной миной в свою записную книжку.
«Получу ли я свою прекрасную новую кофемолку назад?» — спросила бабушка, когда он, наконец, закончил писать.
«Разумеется», — ответил Димпфельмозер.
«И долго мне этого ждать?»
«Ну, это трудно сказать. Мы, конечно, должны когда-нибудь поймать разбойника Хотценплотца. Пока что мы, к сожалению, еще даже не знаем, где его убежище. Этот парень все-таки пройдоха. Уже 2,5 года он водит полицию за нос. Но и его проискам однажды будет положен конец. При этом мы не в последнюю очередь надеемся на активную помощь населения».
«На активное что?» — спросил Касперль. Унтер-офицер Димпфельмозер посмотрел на него осуждающе.
«Мне кажется, ты тук на ухо, Каспер. Я сказал, мы надеемся на активную помощь населения».
«А что это значит?»
«Это значит, что люди должны помочь нам напасть на след этого парня».
«Ага», — сказал Каспер. «А полиции помогло бы, если кто-нибудь его поймает?»
«Это было бы, конечно, лучшим вариантом», — заверил унтер-офицер Димпфельмозер и покрутил свои усы. «Но как ты думаешь, кто решится на это опасное дело?»
«Мы оба», — сказал Каспер, — «Сеппель и я. Ты согласен, Сеппель?»
«Ясное дело», — ответил Сеппель.
«Полиции нужно помочь. Мы поймаем разбойника Хотценплотца». Но поймать разбойника — не такое простое дело. Глава 3. Внимание, золото. Бабушка беспокоилась, но Каспер и Сеппель остались при своем решении. Они хотели поймать разбойника Хотценплотца и вернуть бабушке ее кофемолку. Жаль только, что они не знали, где находится убежище Хотценплотца.
«Мы это все-таки разузнаем», — сказал Каспер.
И после того, как они до полудня в воскресенье напряженно думали, он вдруг засмеялся.
«Почему ты смеешься?» — спросил Сеппель.
«Потому что я уже знаю, что мы должны сделать».
«И что?»
«Сейчас ты это узнаешь».
Каспер и Сеппель взяли из бабушкиного погреба старый ящик для картошки и перенесли его в сад. Потом они насыпали полный ящик мелкого белого песка.
«И что ж дальше?»
«Теперь закроем его крышкой».
Они накрыли ящик из-под картошки крышкой, и Каспер принес дюжину гвоздей и молоток.
«Теперь тщательно прибивай крышку гвоздями, Сеппель».
Сеппель кивнул и принялся за работу. С первым же ударом молотка он попал себе по большому пальцу. Вот досада, это больно. Но он сжал зубы и мужественно стал забивать гвозди дальше, как будто бы он был профессиональным забивальщиком гвоздей в ящике из-под картошки. Тем временем Каспер взял в кладовке толстую кисть и развел в горшке красную краску. Когда он возвратился с горшком краски и кистью, Сепель как раз 57-й раз ударил себе по большому пальцу. Крышка была крепко прибита. «Так, теперь позволь мне», — сказал Каспер. Он глубоко опустил кисть в красную краску и, к безграничному удивлению Сепеля, написал на ящике из-под картошки большими яркими буквами «Внимание, золото». Что бы это значило? Сепель ломал над этим голову, но не мог ничего понять. «Знаешь что?» — сказал Каспер. «Вместо того, чтобы таращить глаза и облизывать большой палец, не лучше было бы тебе выкатить тележку из сарая». Сепель сбегал в сарай и прикатил тележку. Потом он помог Касперлю поднять ящик на тележку. Это была нелегкая работа. Они взмокли и тяжело дышали, как два бегемота. «Эх!» — вздохнул Сепель. «Это воскресенье!» Мало того, что сегодня бабушка не устраивала сливовый торт со взбитыми сливками, ибо, скорбя о потере своей кофемолки, она не готовила, кроме этого они должны были тяжело работать. Но, наконец-то, они справились и с этим. «О, и что теперь?» — спросил Сепель. «Теперь самое главное». Каспер вытащил из кармана брюк сверло и просверлил в дне ящика маленькую дырочку. Когда он вытащил сверло, из отверстия тонкой струйкой посыпался песок. «Так», — довольно сказал Каспер, — «это мы сделали». Он заточил своим карманным ножичком спичку, воткнул ее в просверленную дырочку, закрыв ее. Сепель смотрел на него, покачивая головой. «Извини», — сказал он, — «но теперь я уже ничего не понимаю». «Нет», — сказал Каспер и засмеялся. «Ха-ха, все же очень просто. Мы вдвоем завтра покатим тележку с ящиком к лесу. Там всех подстерегает разбойник Хотценплотс. Если он увидит, как мы идем, он прочитает надпись на нашем ящике и будет думать, что внутри золото». «Так-так-так-так-так, а потом что?» «Потом он, конечно, захочет завладеть ящиком. Мы дадим себя атаковать и убежим. Жадный Хотценплотс схватит ящик и потащит его. Куда же, как ты думаешь?»
«Откуда мне знать, Каспер? Я же не разбойник Хотценплотс».
«Нетрудно догадаться, Сепель. Он потащит его домой, в свое укрытие. Но по пути из дырочки в ящике будет сыпаться песок. На земле, в лесу, образуется тонкий песочный след. Если мы хотим узнать, где укрывается Хотценплотс, нам надо только идти по этому следу, и он приведет нас в убежище. Как тебе это нравится?»
«Это потрясающе», — ответил Сепель. «Давай так и сделаем. Но не забудь вытащить спичку, прежде чем мы убежим».
«Не беспокойся», — воскликнул Каспер. «Ты можешь на меня положиться, я буду помнить об этом». И он завязал на носовом платке большой узел, ибо узелки на носовом платке часто оказывались людям полезны. Глава четвертая. Неудача. Разбойник Хотценплотс очень хорошо знал свое ремесло. По будням летом он всегда вставал пунктуально в 6 утра и самое позднее в половине восьмого покидал разбойничье укрытие и шел на работу. И сегодня с 8 утра он лежал на опушке леса в засаде за кустами и наблюдал свою подзорную трубу за проселочной дорогой. Наступила уже половина 10-го, а он все еще никого не ограбил.
«Плохие времена», — ворчал разбойник Хотценплотс. «Если так будет продолжаться, я должен буду подумать о новой профессии». «Разбой не приносит гарантированного большого дохода, кроме того, он опасен и требует больших усилий».
Он как раз хотел, в рабочее время он делал это очень редко, насладиться щепоткой нюхательного табака, и вдруг он услышал скрип тележки на проселочной дороге.
«Неужели?» — подумал Хотценплотс. «Я все же не напрасно лежу в засаде».
И вместо понюшки табака он схватил свою подзорную трубу. Там, на проселочной дороге, два человека с ручной тележкой огибали угол леса. На тележке лежал большой ящик. Он, казалось, был очень тяжелым. Эти двое, наверное, уже очень устали. Один из них был Каспер, его можно было издали узнать по его шапочке с кисточкой. А кто же второй? Конечно, если один из двух был Каспер, другой мог быть только его другом, Сепелем. Это знал даже разбойник Хотценплотс.
«Лучше бы мне знать, что находится в ящике», — подумал он.
«Но стоп, на ящике, кажется, какая-то надпись. Что намалевано там красными буквами?»
«Внимание, золото», — прочитал разбойник Хотценплотс.
Он прочитал это второй и третий раз, он не ошибся. Наконец-то ему вновь улыбнулось разбойничье счастье. Может быть, не стоит оставлять свою профессию? Хотценплотс поспешно вытащил свой пистолет из-за пояса и взвел курок. Он подождал, пока Каспер и Сепель подойдут на расстояние нескольких шагов. Тогда он перемахнул через кусты и прыгнул на дорогу. «Руки вверх!» — зарычал Хотценплотс. «Или я стреляю!» Его ничуть не удивило, что Касперль и Сеппель сразу же пустились на утек.
«Бегите, герои!» — прокричал он им вслед. «Самое главное, что ящик никуда не убежит от меня! Ха-ха-ха!»
Он разразился громким хохотом, засунул пистолет за пояс и принялся основательно осматривать ящик со всех сторон.
«Хм, он забит гвоздями. Ну, конечно, ведь там же золото. Может быть, стоит открыть его и посмотреть внутрь?»
«Нет, лучше не надо, я должен скрыться. Касперль и Сеппель, конечно, побежали в полицию. Не то чтобы я боялся полиции. Нет, определенно нет, я же разбойник Хоцинплоц. Но береженого Бог бережет». Недолго думая, Хоцинплоц взгромоздил ящик себе на плечи. Ручная тележка не понадобится ему в лесу. Он толкнул ее в канаву возле дороги. Фыркая и тяжело дыша, он потащил свою добычу сквозь лесные заросли в свое логово. Он так спешил вернуться домой, что совсем не заметил, как ящик на его плечах становился все легче и легче. В последнее мгновение Касперль не забыл вытащить спичку, и теперь тонкая струйка песка сыпалась из ящика и образовывала за разбойником Хоцинплоцем тонкий след. Придя домой, Хоцинплоц поставил ящик на стол, запер изнутри дверь, достал молоток и клещи из сундука с инструментами и стал открывать ящик. Поскольку он был опытным разбойником, досконально знавшим свое ремесло, он довольно быстро вытащил все гвозди. Он открыл крышку и посмотрел внутрь. И тут он оцепенел. Как это понять? В ящике не было ничего, кроме кучки песка. Совершенно обыкновенного белого песка.
«Ах!» — крикнул разбойник Хоцинплоц разъяренно. «Меня обманули! Меня посчитали за дурака!»
Он обеими руками схватил свою кривую саблю, набросился на бедный ящик из-под картошки и разрубил его на мелкие кусочки. Он разнес на куски даже стол, который был сколочен из прочных и толстых дубовых досок. Потом он выбежал за дверь, потому что ему было необходимо на свежий воздух. Но что это? От двери тонкий слой из песка вел в лесные заросли. Хоцинплоц, будучи бывалым разбойником, сразу понял, что делать. Он разразился страшным проклятием.
«Касперль и Сеппель хотели обмануть меня», — проворчал он. «Но теперь я побью врага его же оружием. Теперь оба парни должны приготовиться к кое-чему неприятному. Месть! Я им отомщу».
Глава 5. Главное — хорошая маскировка. Касперль и Сеппель побежали не в полицию, а в кусты. Там они спрятались и стали ждать. Они очень обрадовались, когда увидели, что Хоцинплоц утащил ящик с собой.
«Ай, вообще-то мне его жаль», — сказал Сеппель.
«Как так?» — спросил Касперль. «Ну, потому что он так далеко должен совсем один тащить тяжелый ящик. Надеюсь, что он не заработает себе плоскостопие».
«Хм, по мне, пусть он, согнувшись как дурак, несет этот тяжелый ящик», — проворчал Касперль. «Не забывай, что он разбойник, что он украл бабушкину кофемолку».
Для безопасности они еще какое-то время оставались в кустах. Затем они осторожно вернулись на место, где на них напал Хоцинплоц. Пустая тележка лежала колесами вверх в канаве возле дороги. След из песка вел прямо в лес. Касперль было поспешил по следу, но Сеппель удержал его за полу пиджака.
«Постой, сначала для маскировки мы должны переодеться».
«Замаскироваться?»
«Ну, конечно. Разбойник Хоцинплоц ни в коем случае не должен нас узнать».
«Это верно, но где мы сейчас найдем другое одеяние?»
«Очень просто. Я одалживаю тебе мою шляпу и получаю твою шапочку с кисточкой».
«И что же я должен делать с твоей шляпой?»
«Глупый вопрос. Ты должен ее надеть. Она тебе подходит».
«Плохо», — сказал Касперль. Шляпа Сеппеля была для него слишком большой. Он выглядел в ней, как огородное пугало в отпуске. Но Сеппель считал, что так и надо.
«Великолепно», — сказал он. «Тебя не узнать. А как я выгляжу в шапочке с кисточкой?»
«Ха, можно надорвать себе животик со смеху», — сказал Касперль. «Бабушка сразу же упадет в обморок, если тебя увидит».
«Ну, тогда я спокоен. Теперь разбойник Хоцинплоц нас уж точно не узнает. Давай, пошли».
Касперль и Сеппель пошли по тонкому следу, оставленному Хоцинплоцем на лесной почве. След был очень четким, но лес со временем становился все более густым и дремучим.
«Ох», — подумал Сеппель, — «настоящий лес разбойника. Какое счастье, что мы хорошо замаскировались».
Так они прошагали почти целый час, и тогда Касперль, который шел впереди, вдруг остановился.
«Что случилось?» — спросил Сеппель.
«След на земле разделился. Как же так? Вместо одного следа вдруг появились два следа. Один вел направо, а другой — налево».
«Ты можешь это как-то объяснить, Сеппель?»
«Да, Касперль, один след наверняка поддельный.
Я тоже этого опасаюсь. Но какой же след настоящий?»
«Трудно сказать, мы должны это проверить. Лучше будет, если мы разделимся». «Хорошо, Сеппель, ты пойдешь направо или налево? Давай бросим жребий».
«Согласен».
Касперль и Сеппель бросили монетку, два раза выпал орел и один раз решка. Это означало, что Сеппель должен идти налево.
«Счастливо и будь осторожен, Сеппель».
«Да, Касперль, я постараюсь. Будь здоров».
Глава шестая. Выстрел перцем. Разбойник Хотсенплотс погладил свою черную бороду и ухмыльнулся. Он был рад тому, что он придумал. Из остатка песка, который был в ящике, насыпал второй след. Надо надеяться, что Каспер или Сеппель будут так неосторожны, что разделятся. В конце каждого следа их обоих ждал сюрприз, об этом Хотсенплотс позаботился. Левый след был настоящим, поскольку он вел в разбойничье логово, но самое ужасное было то, что разбойник Хотсенплотс стоял недалеко от входа в убежище, за широким стволом старого дуба с заряженным пистолетом. В стволе пистолета были не пули, а заряд молотого перца. А выстрел молотым перцем, это знал разбойник Хотсенплотс, был в данном случае самым подходящим.
«Ай, долго мне еще ждать этого парня», — подумал Хотсенплотс.
Но нет, если слух его не обманывал, кто-то уже шел сюда по лесу. Точно, кто-то появился там, между деревьев. На нем была ярко-красная шапочка с кисточкой. И так это Касперль. Хотсенплотс не мог знать, что на Сеппеле была шапочка Касперля. Он хладнокровно прицелился и выстрелил перцем из пистолета. Он целился очень тщательно, нажимал курок медленно, бабах, вспышка, хлопок и облачко порохового дыма. Бедный Сеппель, заряд перца попал ему прямо в лицо. Он ничего не видел, не слышал, он чихал и плевался и кашлял беспрестанно. Как все горело и першило в горле и жгло в глазах. Ужасно, ужасно. Теперь разбойник Хотсенплотс смог с ним легко справиться. Усмехаясь, Хотсенплотс связал ему руки и ноги веревкой, взвалил его к себе на плечи и понес в свое разбойничье логово. Там он кинул его в угол.
«Ты!» — крикнул он. «Теперь ты можешь чихать сколько угодно, на здоровье!»
Он подождал, пока Сеппель немного пришел в себя. Когда он увидел, что действие перца прошло, он ударил его ногой и начал над ним глумиться.
«Добрый день, Каспер! Добро пожаловать в мое убежище! Оно тебе нравится? Мне очень жаль, что у тебя кашель, но тут уж ничего не поделаешь, ты сам виноват. Ты не должен совать свой нос в те вещи, которые тебя не касаются!»
Сеппель не мог ничего ответить, он чихал.
«Будь здоров, Каспер!» — сказал разбойник Хотсенплотс.
Он сказал: «Каспер?»
«Я не Каспер!» — воскликнул Сеппель и снова чихнул.
«Нет, нет!» — ухмыльнулся Хотсенплотс. «Я знаю, ты не Каспер, ты император Константинопольский!»
«Да нет же, я Сеппель!»
«Конечно, конечно, а я унтер-офицер Дипфельмозер, если угодно.
Но меня действительно зовут Сеппель!»
«Заткни пасть!» — рявкнул разбойник Хотсенплотс. «Если ты будешь меня обманывать, я рассержусь и забью тебя кочергой!»
Бим-бом, колокольчик, висевший рядом с входом в убежище над дверью, зазвонил.
«Ты знаешь, что это значит?» — спросил разбойник Хотсенплотс.
«Нет, ты не можешь этого знать. Я должен объяснить тебе это.
Звон колокольчика означает, что именно сейчас твой друг Сеппель угодил в яму, точнее, в западню.
Да, да, ты, конечно, удивлен, ты лишился дара речи, не так ли? Но утешься, с Хотсенплотсом не смогли справиться и совсем иные люди».
Хотсенплотс угрожающе засмеялся и хлопнул себя по бедру. Потом он порылся под кроватью и извлек пару бечевок и мешок.
«Я пойду принесу твоего друга Сеппеля, чтобы тебе не было так одиноко», — сказал он. «Тем временем подумай, как тебя по-настоящему зовут. Желаю тебе приятного времяпрепровождения».
Глава седьмая. Мрачные перспективы. А что же тем временем происходило с Касперлем? С тех пор, как он расстался с Сеппелем, он шел по своему следу все глубже в лесные заросли. Тайком он проклинал не только разбойника Хотсенплотца и долгий путь, полный корней, колючих, извивающихся растений, но и шляпу Сеппеля. Шляпа Сеппеля то и дело сползала ему на лицо. Он мог ее сколько угодно отодвигать на затылок, через пару шагов она снова сидела у него на носу. «Быть может, будет лучше, если я надену ее задом наперед», — подумал Каспер. Он так и сделал, но и это не помогло. Каспер все время отодвигал дурацкую шляпу на затылок, а зеленая шляпа Сеппеля все время сползала ему на нос, пока вдруг не раздался ужасный треск, и Каспер вместе со шляпой Сеппеля не угодил в одну из многих прикрытых хворостом волчьих ям, которыми было окружено разбойничье убежище. Теперь добрый малый Каспер сидел глубоко внизу в яме и потирал ушибленное место. Слава богу, что он еще ничего не сломал себе. Это очень даже могло случиться при таком глубоком падении и резком ударе. «Ужасно обидно», — подумал Каспер и осмотрелся вокруг. «Черные отвесные гладкие стены, ничего больше. Как я смогу когда-нибудь выбраться отсюда?» Но был еще Сеппель. Он, конечно, найдет его и вытащит отсюда. В конце концов, Сеппель был его лучшим другом. Скоро ли он объявится? Каспер навострил уши, ему казалось, что он слышит чьи-то шаги.
Но этот кто-то был, к сожалению, не его друг Сеппель, а разбойник Хотценплотц. Касперль испугался, когда вверху появилось лицо со взъерошенной черной разбойничьей бородой.
«Эй, Сеппель!» — крикнул Хотценплотц. «Надеюсь, ты не сломал себе шею? Ты не хочешь поздороваться с любимым дядей?» «Подумай только, дядя Хотценплотц пришел, чтобы помочь тебе выбраться отсюда. Ты хочешь выбраться?»
Каспер кивнул. «Конечно, он хотел выбраться. Как только он освободится, он может думать о дальнейших шагах. Может быть, тогда он найдет способ убежать».
«Слушай внимательно», — сказал Хотценплотц. «Делай все, как я скажу. Я спускаю тебе на веревке мешок. Так, видишь? А теперь полезай внутрь, Сеппель».
«В мешок?» — робко спросил Касперль.
— Да, в мешок, — сказал Хотценплотц. — Я хочу поднять себя в нем наверх. По-другому не получится. Ну, давай же, давай, черт возьми, не забудь там внизу свою шляпу.
И правда, шляпа Сеппеля. Касперль поднял ее с земли и надел на голову. Затем он залез в мешок, и разбойник Хотценплотц поднял его, как на лифте. Но когда он поднял его, он сделал то, что Касперль также сделал бы на его месте. Он завязал мешок. Теперь Каспер был действительно пойман. Ни крики, ни барахтанье не помогали. Хотценплотц закинул мешок себе через плечо и вперед в разбойничье убежище.
«Так, с этим мы справились», — Хотценплотц швырнул мешок на пол рядом с Сеппелем. «Теперь точно выяснится, кто из вас Сеппель, а кто Каспер».
Он немного развязал мешок, но лишь настолько, что Каспер смог высунуть голову в шляпе Сеппеля.
«Не хочешь ли ты, наконец, сознаться, что тебя зовут Касперль?» — крикнул он Сеппелю.
Сеппель хотел и в этот раз возразить, но Касперль таинственно подмигнул ему. Наверное, было нужно, чтобы разбойник их перепутал.
— Почему ты не отвечаешь, парень?
— Да что же я должен вам сказать? — спросил Касперль, замаскированный под Сеппеля. — Вам лучше знать, господин Плотхенкоц. — Плотхенкоц? — скричал разбойник. — Меня зовут Хотценплотц. — Ах, извините, господин Лотценплотц. — Болван! — Почему же? — Потому что меня зовут Хотценплотц, черт возьми, ты не можешь запомнить самые простые имена. — Ну, конечно, конечно, господин Потценплотц. Хотценплотц взял понюшку табака. Он понял, что не стоит сердиться. Этот парень, Сеппель, был, очевидно, так глуп, как он выглядел в этой шляпе. Не торопясь, разбойник развернул большой клетчатый носовой платок, он чихнул и высморкался. Потом, после того, как он основательно почистил нос и убрал платок, он подошел к Касперлю и Сеппелю, засунул большие пальцы за пояс и обратился к ним с речью.
«Вы хотели меня выследить, шпионили за мной, и теперь, наконец, вы в моих руках», — сказал Хотценплотц. «Так-то лучше. Вы не заслуживаете сострадания. Если бы я хотел, я бы мог распороть вам животы или свернуть шеи, но мне это не подходит». «А почему не подходит?»
Прежде чем продолжить, он взял еще понюшку табака и чихнул.
«Потому что для вас я придумал нечто лучшее. Тебя, Касперль, — он указал на Сеппеля, — я посажу на цепь, ты останешься в моем убежище и будешь на меня работать до потери сознания. А тебя, Сеппель, — Хотценплотц указал на Касперля, — я продам».
«Ах, боже мой! — простонал Касперль. — Кому же?»
«Великому и злому волшебнику Петразилиусу Цвакельману, моему старому другу».
Глава восьмая. Петразилиус Цвакельман.
Великий и злой волшебник Петразилиус Цвакельман сидел на корточках на кухне своего замка и чистил картошку. Настроение у него было отвратительное. Хотя он был великий волшебник и мог легко превратить человека в любое животное и сделать из любого сора золото, но почистить картошку с помощью колдовства ему еще никогда не удавалось. Так что если он не хотел всегда есть только лапшу и крупу, он должен был время от времени повязывать себе кухонный фартук, а сам предавался изнурительному труду чистить картошку. «Все потому, что у меня нет слуги», — вздохнул великий волшебник Петразилиус Цвакельман. Но вдруг раздался звонок. «Сейчас иду!» — крикнул великий волшебник. Он выбежал в прихожую и хотел уже отодвинуть тяжелый засов, чтобы открыть ворота замка, но в последнюю секунду он вспомнил, что у него на животе висит кухонный фартук.
«Ах, боже мой, Петразилиус Цвакельман в кухонном фартуке, не хватало еще, чтобы кто-нибудь увидел его в этом недостойном виде!»
Вдруг зазвонил звонок. «Да-да, я иду!» — крикнул Цвакельман. Он сорвал с себя фартук, но куда его деть? «Хокус-покус!» — великий волшебник Цвакельман щелкнул пальцами. Тогда кухонный фартук сам вылетел в кухню и повис на своем крючке на шкафу для посуды. Звонок прозвенел в третий раз, Петразилиус Цвакельман отодвинул засов и открыл ворота. За воротами с мешком через плечо стоял разбойник Хотценплотц.
«О!» — радостно воскликнул великий волшебник. «Старый друг, живой и здоровый, добро пожаловать, заходи!»
«С удовольствием!» — сказал Хотсенплотс.
Петрозирус Свакельман провел его в свой кабинет. Это было для Хотсенплотса большой честью. Сюда великий волшебник проводил только своих лучших друзей. Обычно гостей он принимал в приемном зале замка. В рабочем кабинете Свакельмана стоял громадный книжный шкаф, который был заполнен толстыми книгами в кожаных переплетах. Много толстых книг в кожаных переплетах лежало также на письменном столе, на подоконнике и на полу. Над письменным столом на потолке висел крокодил, это было чучело. А на заднем плане в углу стоял скелет, который держал в костлявой руке горящую свечу. Петрозилиус Свакельман сел в свое кресло за письменным столом и показал на стул напротив. «Не хочешь ли присесть, старина?» Хотсенплотс кивнул и сел. «Не угодно ли понюшке табака?» — спросил великий волшебник. «Всегда готов». Свакельман щелкнул пальцами, он наколдовал из воздуха серебряную упаковку нюхательного табака и протянул ее Хотсенплотсу. «Пожалуйста, к твоим услугам». Хотсенплотс взял изрядную понюшку и втянул табак носом. Он так ужасно чихнул, что крокодил чуть не упал с потолка.
«Чертовски хорошо. Мой дорогой, вот это я называю табаком. Он в три раза крепче толченого стекла. Где ты его берешь?»
«Собственное изготовление», — сказал великий волшебник Свакельман. «Моя собственная смесь, сорт под названием «Утешение носа». Давай, возьми еще». Хотсенплотс просиял, ему в голову пришла мысль. Он понюхал и чихнул. Потом он сказал, «давай провернем одно дельце».
«Гешефт?» — спросил Свакельман.
«Да», — сказал Хотсенплотс, — «сделку с нюхательным табаком».
Свакельман поморщился. «Что ж ты можешь мне предложить?» — спросил он. «Ты разве не знаешь, что денег у меня куры не клюют?»
«Ну, кто ж говорит о деньгах?» — сказал Хотсенплотс.
«Я предлагаю тебе нечто гораздо лучшее. Угадай-ка». Петрозилиус Свакельман нахмурился и задумался. Хотсенплотс подождал минуту, а потом сказал, «Быть может, я могу тебе помочь. Это нечто, чего ты уже давно напрасно ищешь».
«Нечто, чего я давно напрасно ищу?» — великий волшебник навострил уши. «Это, случайно, не новая книга о колдовстве?»
«Нет, это слуга».
«Ага!» — вскричал великий волшебник Свакельман. «Правда, слуга? Но он, к тому же, еще достаточно глуп?»
«Глупее уж некуда», — сказал разбойник Хотсенплотс.
«А где он?»
«Здесь, в моем мешке».
Хотсенплотс развязал узел, мешок соскользнул вниз, и появился Каспер в шляпе Сеппеля. Петрозилиус Свакельман щелкнул пальцами и наколдовал очки. Он нацепил их на нос и стал внимательнее разглядывать Касперля. Каспер сделал такое глупое лицо, какое только мог.
«Он действительно настолько глуп, как он выглядит?» — спросил великий волшебник Свакельман.
«Точно!» — ответил Хотсенплотс.
«Это хорошо!» — сказал Свакельман. «Это очень хорошо! А как его звать?»
«Сеппель».
«Ага. Итак, Сеппель, я беру тебя. Ты умеешь чистить картошку?»
«Конечно, господин Шнакельман!»
Петрозилиус Свакельман вспылил. «Ты коверкаешь мое имя, парень!» — гневно вскрикнул он. «Я не просто волшебник, я требую от тебя обращения, великий волшебник Петрозилиус Свакельман. Запомни это раз и навсегда».
«Очень хорошо, великий волшебник Сепродилиус Вакельцан», — совершенно невинно сказал Каспер.
Громом молнии великий волшебник взял Касперля за горло и задал ему взбучку. «Думаешь, я буду терпеть, как ты надо мной смеешься? Может быть, тебя превратить в обезьяну или в дождевого червяка?»
Петрозилиус Свакельман только щелкнул пальцами, и хоп, в руках он уже держал волшебную палочку. Но Хотсенплотс не допустил колдовства. Он схватил Свакельмана за руку и успокоил его. «Сеппель коверкает твое имя неумышленно, старина. Он просто не может запомнить его, он слишком глуп для этого».
«Вот как!» — произнес Петрозилиус Свакельман и засмеялся.
«Хотсенплотс!» — кричал он. «Я даже не могу выразить, как я рад! Этот Сеппель мне по душе! Он как будто создан для моего домашнего хозяйства. Я отправлю его сейчас же на кухню, там он будет чистить картошку, тогда мы сможем спокойно поговорить о цене».
«Нет уж, давай поговорим об этом сейчас», — сказал разбойник Хотсенплотс.
«Ладно, я предлагаю тебе, ну, скажем, полмешка нюхательного табака».
«Половину?» — удивился Хотсенплотс. «Это не слишком ли мало за такого целого слугу?» прекрасно, — сказал Петрозилюс Цвакельман. — Ты получишь целый мешок. Идет? И он протянул Хотценплотцу правую руку. — Идет, — сказал Хотценплотц, и они ударили по рукам. — С этого момента ты можешь делать с Сеппелем все, что ты хочешь. Он принадлежит теперь тебе одному, — сказал Хотценплотц. Глава 9. Ночное приключение. Остаток дня Каспер провел на кухне волшебника Цвакельмана за чисткой картошки. Великий злой волшебник мог теперь не экономить картошку, потому что ее чистил слуга. На обед Цвакельман слопал 7 порций картофельного пюре, а на ужин 6,5 дюжин клёцок из картофеля с луковым соусом. Неудивительно, что в этот вечер у него было отличное настроение. Наконец он поднялся из-за обеденного стола, снисходительно похлопал Касперля по плечу и сказал... «Ну, на сегодня хватит. Теперь я покажу тебе то место, где ты будешь спать. Иди за мной, Сеппель». Касперль проследовал за великим волшебником Петрозилиусом Цвакельманом по коридору в маленькую комнату. Там были только пустая кровать без матраса и умывальник. «Это твоя комнатка, Сеппель. Здесь ты будешь спать».
«Здесь? На пустой кровати?» — спросил Касперль.
«Терпение», — сказал Петрозилиус Цвакельман. Он щелкнул пальцами на железном остове кровати. Как это произошло, Каспер не понял. Появился толстый мешок, набитый соломой. Потом Цвакельман щелкнул пальцами второй, третий, четвертый раз. На соломенном мешке появилась простыня, перина, а потом подушка. «Так, этого будет достаточно», — сказал великий волшебник. «Я пойду спать. Спокойной ночи, Сеппель».
«Спокойной ночи, великий волшебник, Петрозилиус, да Кельшванц».
Цвакельман ушел. Его спальня была наверху, в башне замка, на 5-м этаже, а комнатка Касперля, как и кухня, была на 1-м этаже. Если выглянуть в окно, то был виден газон сада. За ним начинался лес. А окно? Окно было без решетки, и его можно было открыть изнутри. «Совсем неплохо», — подумал Касперль. «Я боюсь, что утром великий волшебник сам снова будет вынужден чистить себе картошку». Касперль дождался, пока совсем не стемнело. Если ему удастся выйти на свободу, он немедленно освободит и своего друга Сеппеля. Как он это сделает, можно будет придумать. Для начала прочь отсюда. Заснул ли Петрозилиус Цвакельман? Касперль осторожно шмыгнул через окно в сад. Он посмотрел на замок. Все было темно и тихо. Хорошо, забор, окружавший сад, был не очень высоким, но когда Касперль захотел перелезть через него, случилось нечто неожиданное. Кто-то схватил его сзади за полу одежды и за горло, и кинул обратно. Касперль упал в траву. Кто же его схватил? Быть может, великий и злой волшебник Петрозилиус Цвакельман самолично? В страхе Касперль осмотрелся, но надо же, кругом в саду никого не было. «Что же мне помешало?» — подумал Касперль. «Попробую теперь в другом месте». Сказано, сделано. Касперль поднялся и сделал пару шагов назад. Потом он разбежался и хотел перепрыгнуть изгородь, но ему опять не повезло. В этот раз кто-то схватил его за шиворот и швырнул назад, так что он рухнул на землю, как мешок с мукой. Касперль некоторое время остался лежать там, где он лежал, а именно в середине грядки с петрушкой. Он навострил уши, но кругом царило безмолвие.
«Эй, — сказал Касперль, — есть тут кто-нибудь?»
Никакого ответа. «Если кто-нибудь здесь прячется, отвечай!» В ответ мертвая тишина. Только лес шумел там за забором.
«Должно быть, я ошибся!» — подумал Касперль. «Попробую в третий раз. Но теперь я не буду перелезать через забор. Я пролезу сквозь него».
На четвереньках Касперль стал пробираться вдоль забора и искать в нем лазейку. В одном месте доска едва держалась. Ее можно было отодвинуть, и дыра была достаточно большой для него.
«Прекрасно», — подумал Касперль, и хотел уже пролезть сквозь изгородь, однако
и в этот раз он потерпел неудачу, потому что кто-то его схватил за ноги и грубо оттащил от забора. Но это было еще не все. Хлоп, и Касперль получил такую оплеуху, что от испуга и боли громко вскрикнул. От этого проснулся великий волшебник Петрозилиус Цвакельман. Он зажег свечу и выглянул в ночном колпаке из окна спальни на 5-м этаже.
«Ай-яй-яй-яй-яй, что же я вижу?» — крикнул он. «Сеппель, хочешь удрать? Ну как же тебе не стыдно? Нельзя же быть столь глупым. Из моего волшебного замка удрать невозможно. Если ты хочешь покинуть замок, тогда иди по моему разрешению, которого я тебе, впрочем, никогда не дам. Или у тебя ничего не получится, как сейчас. Ложись же спать, Сеппель, никогда впредь не беспокой меня во время моего сна. Иначе...»
Волшебник метнул молнию в землю на расстоянии вытянутой руки от ног Касперля. Касперля охватил ужас, а наверху, на пятом этаже своей башни, великий волшебник Петрозилиус Цвакельман, злобно смеясь, захлопнул окно. Чего же иного можно было ждать от такого злого проказника? Глава десятая. Глупее некуда. На следующее утро Касперль должен был приготовить великому волшебнику целый котелок картофельного пюре, и Цвакельман остановился, когда только все съел. Потом он с удовольствием вытер рот краешком волшебного плаща.
«А я?» — разочарованно спросил Касперль, потому что он надеялся, что Цвакельман ему что-то оставит.
«О, не беспокойся, мой дорогой!» Волшебник щелкнул пальцами и наколдовал каравай хлеба и к нему масло и сыр. «Это для тебя, Сепель», — сказал он. «Но подожди пока с едой, я хочу тебе кое-что сказать».
Он откашлялся и продолжил. «Сегодня я должен оставить тебя здесь одного, поскольку я уезжаю к своему коллеге к черту на куличке и вернусь только поздним вечером. Если ты будешь голоден, пойди в кладовую и возьми себе все, что ты пожелаешь. А так ты будешь работать. Запомни, что ты должен сделать. Сначала почистить 6 ведер картошки и мелко нарезать ее для ужина. Во-вторых, распилить на куски дерево, поколоть дрова и сложить их в 3 штабеля. В-третьих, помыть пол на кухне и, в-четвертых, перекопать пустые грядки в огороде. Повтори это».
«Как ты прикажешь, великий волшебник Спектрофилиус Цвакельшван?» — сказал Касперль. Он решил в будущем делать все как можно глупее, тем самым он хотел довести Петрозилиуса Цвакельмана до отчаяния. Быть может, великий волшебник так рассвирепеет, что выгонит Касперля из замка. Сейчас Касперль сделал такой вид, как будто он напряженно размышлял. Он закатил глаза и почесал в затылке. «Скорее, скорее!» — крикнул Петрозилиус Цвакельман. «Разве ты не понимаешь, что я должен уходить? Говори быстро, что ты должен сделать!»
«Что я должен сделать?» — спросил Касперль. «Я должен... Черт возьми, что же я должен? Только что я все отлично помнил!»
Касперль снял шляпу Сепеля со лба.
«Сначала я должен распилить на куски 6 ведер картошки и сложить их в штабеля. Во-вторых, протереть шваброй 3 сажени дерева. В-третьих, почистить и мелко нарезать пол в кухне. В-четвертых, прекрати!» — прокричал великий волшебник Цвакельман. «Прекрати нести чепуху!»
Касперль сделал удивленное лицо.
«Почему прекратить?» — спросил он.
«Потому что ты все путаешь и сбиваешь меня с толку. Повтори еще раз все сначала».
«Охотно, великий волшебник Репрозилиус Фалькепшан. Во-первых, я должен перекопать 6 ведер картошки, во-вторых, распилить на куски пол на кухне, в-третьих, протереть шваброй пустые грядки в саду».
«Идиотизм!» — вскричал Петрозилиус Цвакельман. «Тупость, идиотизм!»
«Почему?» — спросил Касперль.
«Почему?» Петрозилиус Цвакельман постучал себя пальцем по лбу. «Потому что ты глупый, глупый, как пробка. Ты даже не можешь запомнить простейшее задание. С тобой можно прийти в отчаяние, действительно, в отчаяние».
Великий волшебник в гневе топнул ногой. «Сейчас это произойдет», — подумал Касперль. «Сейчас он меня выгонит». Но, к сожалению, этого не случилось. Великий волшебник не выгнал его, потому что нуждался в нем. Он щелкнул пальцами и наколдовал из воздуха бутылочку тминной водки. Он сполоснул горло, повеселел, а потом сказал.
«То, что ты глуп, Сепель, в некотором отношении очень досадно, но бесспорно имеет свои преимущества. Короче говоря, мне будет достаточно, если ты до вечера почистишь 6 ведер картошки. Почистишь, порежь на мелкие кусочки, пойми правильно. От остальной работы, ввиду твоей глупости, ты освобожден. И так я должен спешить, а то мой коллега у черта на куличках подумает, что я его забыл».
Великий волшебник Петрозилиус Цвакельман поспешил на самую высокую площадку замковой башни. Там он постелил свой широкий с красными и желтыми вышитыми знаками волшебный плащ на пол, сел посередине и произнес заклинание. Тогда плащ поднял его в воздух и полетел к черту на куличке. А Касперль, после того, как он съел бутерброд с сыром, он пошел работать. Он сидел в замковой кухне, чистил картошку и размышлял. Прежде всего он думал о Сепеле. Вчера, когда они отправились в путь, Хотценплотс привязал Сепеля цепью за левую ногу к стене своего разбойничьего убежища в темном углу между бочкой с порохом и бочонком с перцем. Лежит ли он еще там на цепи, на холодном каменном полу?
«Если бы этот Хотсенплотс дал ему хотя бы горсть соломы или одеяла», — думал Касперль. И чем дольше он думал о Сепеле, тем сильнее становилось желание узнать, как ему там живется в разбойничьем убежище. Глава 11. Бедный Сепель. Много часов Сепель одиноко лежал в мрачном и темном разбойничьем убежище, и если бы не цепь, он мог бы убежать, но разорвать цепь было невозможно. Как бы отчаянно он ни дергался, цепь была крепкая, это было бесполезно. Хотсенплотс пришел, когда смеркалось. Он снял мешок с нюхательным табаком с плеча, швырнул шляпу и плащ в угол и зажег свечу.
«Так, старина Касперль, довольно лентяй, ничего, теперь за работу!»
Для начала Сепель должен был помочь разбойнику снять грязные сапоги.
«Марш к печке, разожги огонь, дорогой я украл жирного гуся. Когда разведешь огонь, ощипай его и потом быстро на вертел. Обжарь его со всех сторон, но смотри, чтобы он не подгорел. Тем временем я хочу отдохнуть и переодеться в халат».
Сепель ощипал гуся и стал его жарить. Он вращал вертел и ощущал аромат жаркого. С сегодняшнего обеда он ничего не ел, и ему стало плохо. Интересно, оставит ли ему разбойник Хотсенплотс хоть кусочек? Но разбойник Хотсенплотс совсем об этом не думал. Когда жареный гусь был готов, он вскричал: «Приятного аппетита!» Потом он съел вкусного гуся целиком, и Сепелю ничего не осталось.
«Хм, это было очень вкусно», — сказал Хотсенплотс. «Теперь я могу позволить себе чашечку кофе».
Он залез в сундук и вынул кофемолку, бабушкину кофемолку. Он засыпал туда кофейные зерна.
«Ты!» — крикнул он Сепелю. «Мели!»
И Сепель был вынужден молоть кофе для Хотсенплотса в бабушкиной кофемолке. Кофемолка играла мелодию «Все обновляет май». Это было ужасно, ужаснее всего остального, что Сепель пережил за этот несчастливый день.
«Что с тобой?» — спросил Хотсенплотс,
когда он увидел, что по лицу бедного Сепеля катились слезы.
«Ты так грустно выглядишь, Каспер, мне это не нравится. Я хочу тебя немного развеселить».
Он сорвал с головы Сепеля шапочку с кисточкой.
«Ты не нравишься мне в этой глупой шапочке, она тебе не идет, и так долой ее».
Недолго думая, он кинул шапочку в огонь.
«Ха-ха, разве это не смешно?» — крикнул он. «Я считаю, что это очень смешно».
Хотсенплотс смеялся, а Сепель плакал. Он смолол кофе, а бабушкина кофемолка доиграла свою песню. После этого Сепель должен был почистить и отполировать разбойнику сапоги. Хотсенплотс задул свечу и лег спать. Половину ночи Сепель не мог сомкнуть глаз от горя и тоски по дому. Он лежал на холодном каменном полу между бочкой с порохом и бочкой с перцем и думал о Касперле. Интересно, что бы сказал Касперль, если бы узнал, что разбойник Хотсенплотс сжег его шапочку с кисточкой?
«О, Боже!» — вздохнул Сепель. «В такую злую историю мы попали, мы, два неудачника!»
Но, в конце концов, его одолел сон. Ему снился Касперль и его бабушка, как они сидели в бабушкиной комнате, пили кофе и ели торт. Конечно, сливовый торт со сбитыми сливками. И Касперль был в своей шапочке, и все было так хорошо и уютно. Больше не было цепи, сковывавшей ногу, не было разбойничьего убежища, не было никакого Хотсенплотса. Ах, если бы этот сон никогда не кончался. Но конец сну пришел для бедного Сепеля очень рано. Точно в 6 часов утра разбойник Хотсенплотс проснулся и разбудил его. «Эй ты, Соня, вставай на работу!» Смолоть кофе, поколоть дров, развести огонь. Потом Хотсенплотс обильно позавтракал, в то время как Сепель мог только стоять рядом и смотреть, убраться, принести воды, помыть посуду. Затем Сепель должен был крутить точильный камень, а Хотсенплотс точил свою кривую разбойничью саблю и 7 ножей.
«Эй, давай-давай, ты ленивец, точильный камень — это не шарманка, быстрее, быстрее!»
Когда и 7-й нож был наточен, Сепелю было позволено снова забраться в свой угол, и Хотсенплотс снова заковал его в цепь. Тогда разбойник Хотсенплотс кинул ему заплесневелую горбушку хлеба.
«На, ешь, чтобы не умереть с голоду, Каспер. Я, как всегда, иду на работу, ты можешь бездельничать, отдыхать. Впрочем, вечером, когда я приду, ты должен будешь прилежно на меня работать. Почему тебе должно быть легче, чем твоему другу Сепелю, великого и злого волшебника Петразилиуса Цвакельмана?»
С этими словами он покинул разбойничье убежище. Вот негодяй. Глава 12. 3 двери в подвал. После того, как Каспель почистил 3 ведра картошки, он решил передохнуть. Он отложил нож, вытер свои мокрые руки о брюки и пошел посмотреть, что можно было поесть в кладовой волшебника Цвакельмана. Был полдень, и он проголодался. В кладовой он сразу же обнаружил бочонок с солеными огурцами. Он съел 3 соленых огурца. После этого Каспель почувствовал себя заметно легче и отведал несколько видов варенья, которые стояли на полке. Потом он выпил стаканчик кефира и отрезал себе кусок салями. В кладовой Цвакельмана было много сортов колбасы любой длины и толщины. Они свисали с потолка, он мог просто протянуть руку, как в сказке, подумал Каспель. Но в то время, как он изумленно стоял и глядел на колбасы, он вдруг услышал глухой плач. Ужас сковал все его члены. Неужели он был не один в волшебном замке? «Да ладно», — подумал Каспель, — «мне померещилось». Он отрезал себе кусок колбасы, и вдруг он опять услышал всхлипы. Всхлипы были жуткими, глухими и грустными. Такими грустными, что у Касперля сразу пропал аппетит. Там действительно кто-то был. Кто-то, кто, казалось, был чем-то ужасно опечален. «Может быть, я могу ему чем-то помочь?» — размышлял Касперль. «Я должен выяснить, что случилось. Я не могу больше это слушать. Становится так грустно». Каспель пытался понять, откуда раздавался плач. Он пошел из кладовки обратно на кухню, оттуда вышел в прихожую и затем дальше к двери в подвал. Услышал Каспель. Звук раздавался из глубины подвала. Надо собраться с духом и спуститься вниз. «Сейчас приду!» — крикнул он. «Только возьму лампу!» Он сбегал на кухню, взял лампу с крючка над столом для мытья посуды, он чиркнул спичкой и раз — зажег фитиль. Готово. Он стал осторожно пробираться вниз по скользкой лестнице. Здесь было сыро и затхло, его знобило. Он очутился в длинном низком коридоре. Сделав несколько шагов, он натолкнулся на дверь. Дверь была обита железом, на ней была табличка, на которой черными буквами было написано «Вход воспрещен». Мгновение Каспель колебался. Потом он снова услышал всхлипывание, ему стало ясно, что он должен идти дальше. Он нажал дверную ручку и открыл дверь. Но что это? Сразу же за первой дверью была вторая дверь, и она была обита железом, и на ней была табличка. Он поднял лампу и прочитал: «Вход строго воспрещен». Но Касперль и на этот раз набрался мужества, и когда снова донесся жалобный плач, он открыл и эту дверь. Но вот сюрприз, и эта дверь не была последней на его пути. Уже через несколько шагов он оказался возле третьей двери, и на ней была большая табличка, на которой было написано «Вход строжайше воспрещен». Каспель почувствовал, что у него защемило в животе. Был то страх, или это были всего лишь соленые огурцы с кефиром. «Может быть, мне лучше вернуться», — подумал он. Но когда опять за дверью раздалось «У-у-у», он позабыл всякий страх и нажал ручку двери. Дверь со скрипом отворилась, а когда двери скрипят, все обычно становится очень интересным. Глава 13. Тайна жабы.
«Стой! Ни шагу больше!»
Только Каспель переступил порог, как его настиг жуткий квакающий голос, призывавший остановиться. Если его ничего не обманывал, то это был тот самый голос, который перед этим всхлипывал. Каспель повиновался и остановился. При свете лампы он увидел, что угодил в маленький темный склеп. Но в этом подземном склепе не было пола. На расстоянии ладони от кончика башмаков Касперля начинался глубокий, наполненный водой подвал. Каспель невольно отступил назад и уперся плечом в дверной косяк.
«Есть там кто-нибудь?» — спросил он.
Его голос звучал глухо, он не узнавал свой голос.
«Да, здесь кто-то есть», — проквакало что-то. «Если ты ляжешь на пол и посмотришь вниз, ты меня увидишь».
Каспель повиновался на этот раз. Лежа на животе, он дюйм за дюймом осматривал подвал. Держа лампу в вытянутой руке, он посмотрел вниз за кромку.
«Где ты? Я не вижу тебя». «Я здесь, внизу, в воде. Тебе следует держать лампу пониже».
Внизу в черной воде плавало что-то с большими глазами на выкате и с широким обвисшим ртом.
«Ну что?» — проквакало нечто. «Теперь ты меня видишь?»
«Да, теперь вижу», — сказал Каспель.
«И как ты думаешь, кто я?»
«Если бы ты было немного меньше, я бы сказала лягушка».
«Ты ошибаешься. Я жаба».
— Ага, — сказал Каспель и подумал, — для жабы ты слишком велика. Потом он добавил, — а что ты делаешь там, внизу?
— Я жду.
— Чего же?
— Моего избавления, ибо ты должен знать, что в действительности я не жаба, а... «Кто же?»
«Я не знаю, можно ли тебе доверять», — проквакала жаба, которая на самом деле не была жабой. «Тебя послал Цвакельман?»
«Нет», — сказал Касперль, — «он даже не знает, что я здесь. Сегодня он у своего коллеги, у черта на куличках».
Жаба облегченно вздохнула. «Это правда?» — спросила она.
«Да, это правда», — сказал Касперль. «Вот тебе крест. Скажи мне, наконец, кто ты?»
«Я была когда-то доброй феей».
«Феей?»
«Да, я была феей по имени Амариллес. Но уже 7 лет, как я жаба, сижу в этом болоте. Цвакельман заколдовал меня и держит здесь».
7 лет? — воскликнул Касперль. — Это ужасно. Почему Цвакельман это сделал?
— Потому что он злой, страшно злой. Он не переносит меня, и кажусь ему слишком доброй. Он перехитрил меня и сделал жабой.
Заколдованная фея горько заплакала. Крупные слезы потекли по лицу жабы. Касперль с удовольствием ее утешил бы, ее было жалко. Но что он мог сделать? — Я могу тебе помочь? — спросил он.
— Да, конечно, — всхлипнула жаба и утерла слезы лапой. — Тебе нужно только принести мне немного травы, волшебной травы. Она растет в паре часов ходьбы отсюда на холме на лугу. Если ты принесешь мне немного травы и дотронешься до меня ею, я стану свободной. Эта трава сразу снимет с меня всякое злое колдовство. Ты принесешь ее мне? А? Почему ты молчишь?
— Потому что, — сказал Касперль и замолчал,
— и так потому что я не могу выйти отсюда, я тоже заколдован в этом волшебном замке. Позволь, я тебе расскажу.
И Касперль рассказал жабе свои приключения минувшей ночью, как он пытался убежать и как ему 3 раза не повезло.
— Ой, если ты посоветуешь мне, как убежать отсюда, — заключил он, — тогда я принесу тебе волшебную траву. Но я боюсь, ты не знаешь секрета избавления.
— Откуда ты это знаешь? — квакнула жаба.
— Заметь себе, я была феей и до некоторой степени понимаю в колдовстве. Причина того, почему ты не можешь покинуть замок, заключена в том, что Цвакельман распростер свою магическую силу вокруг замка. Но если ты оставишь в замке кусочек своей одежды, кусочек того, что ты носишь на теле, тогда ты свободен и можешь идти, куда захочешь.
— Это, наверное? — спросил Касперль.
— Попробуй, — квакнула жаба, — тогда и увидишь, что я тебя не обманула. Лучше всего оставь здесь рубашку. Впрочем, это может быть и чулок, или твоя шляпа.
— И шляпа, — сказал Касперль, — но она не моя, она принадлежит моему другу.
Это не играет роли, все равно подействует.
— Хорошо, теперь скажи мне, где я найду волшебную траву и как она выглядит. Я принесу ее тебе.
Глава 14. Вперед на высокий луг.
Касперль получил подробный маршрут на луг. «Когда ты будешь у цели, — сказала жаба, — сядь под старой елью, которая одиноко возвышается на лугу рядом с черным прудом. Там дождись появления луны, ибо волшебную траву можно найти только тогда, когда светит луна. При свете луны она начнет светиться, и можно увидеть, как мерцают маленькие серебряные зонтичные звезды под корнями ели. Если ты соберешь там пучок травы, тогда все в порядке. Тогда и Цвакельман не может больше причинить тебе зла. Тот, кто держит в руках волшебную траву, тот становится для него невидимым».
«А как ты думаешь, он будет меня искать, когда придет домой и заметит, что я убежал?»
«Совершенно точно. Поэтому тебе нужно как можно скорее добыть волшебную траву. Ну же, иди, иди скорее, тебе далеко. Всего наилучшего и удачи».
«До свидания», — сказал Касперль.
«До свидания. Но не забудь закрыть за собой все двери. Цвакельман, он не обязательно знает, что ты говорил со мной».
Касперль закрыл за собой все двери и поднялся по лестнице наверх. Потом в кладовой волшебника Цвакельмана он взял кусок хлеба и 2 колбаски. Через окно кладовой он попал в сад. В саду он снял шляпу и положил ее недалеко от забора на грядку с петрушкой.
Получится ли у него в этот раз? Ему было немного не по себе. Он вспоминал вчерашний вечер и пощечины, которые он получил. «Да что там, надо попробовать. Во всяком случае, я ничего не теряю». Но в этот раз все прошло гладко. Ничто не хватало его и не тянуло назад. Он не получил ни одной пощечины. Облегченно вздохнув, он упал по ту сторону забора в траву. «Уф», — сказал Касперль, — «нельзя было и подумать, для чего мне пригодится шляпа Сеппеля». Но вперед, на высокий луг. 2 часа он путешествовал, все время следуя тому пути, который описала ему жаба. Сначала через лес, потом немного по проселочной дороге, потом вдоль ручья, пока он снова не очутился в лесу. Здесь должны были находиться 3 березы, средняя должна быть расщепленной в основании. «Правильно, вот они. И, как точно сказала жаба, от этого места в лесную чащу вела тропинка».
От этой тропинки Каспер не должен был теперь отклоняться. Но прошло еще 2 часа, пока он не вышел на луг, и когда он достиг цели, незаметно наступил вечер. Каспер был доволен тем, что достиг цели. Он сел под елью на берегу черного пруда, снял ботинки и чулки, опустил свои уставшие ноги в воду и стал ждать луны. Для того, чтобы убить время, он съел хлеб и 2 колбаски. Он старался не думать о великом волшебнике Петразилиусе Цвакельмане, но это ему не удавалось. Чем дольше он так сидел и ждал, тем неуютнее он себя чувствовал. Вернулся ли Цвакельман в замок? Что он предпримет, если поймет, что Каспер исчез?
«Ой, дорогая луна!» — вздохнул Каспер. «Где же ты? Когда же ты, наконец, появишься? Если меня найдет Цвакельман, прежде чем я соберу волшебную траву, все кончено. Ты меня слышишь, луна?»
Но луна не спешила появляться. Ее все не было, и Каспер сидел, как на иголках, и размышлял о Петразилиусе Цвакельмане. Глава 15. Обладатель шляпы. Великий и злой волшебник Петразилиус Цвакельман вернулся в замок около 8 вечера очень голодным. Позади был утомительный день, но вот он опять дома, и теперь можно наесться от пуза.
«Надеюсь, что жареная картошка готова», — проворчал он.
Из замковой башни, где он приземлился, великий волшебник немедленно отправился в столовую. Он сел за стол, повязал себе салфетку, хлопнул в ладоши и крикнул: «Сепель, подавай на стол!» Прошло некоторое время, но ничего не произошло.
«Сепель!» — крикнул Цвакельман. «Подавай на стол! Ты не слышишь, что я тебя зову? Где же ты?»
Но и в этот раз ответом была тишина.
«Ну, погоди ты, Соня!» — прорычал великий волшебник. «Сейчас я тебе задам!»
Он щелкнул пальцами и наколдовал себе кожаную плеть. Потом он побежал на кухню и стал кричать.
«Иди сюда, ты дьявольское отродье! Я изобью тебя, как сидорову козу! Что ты себе позволяешь, ты, жалкий лентяй, несчастный слуга? Ты хочешь заставить меня, великого волшебника, ждать? С тобой все кончено, лодырь ты эткий, я поколочу тебя до полусмерти! Я задам тебе жару, чтоб ты стал хромой и искалеченной!»
В гневе великий волшебник пару раз ударил плетью по столу. Вдруг он заметил, что на кухне все еще стояли 3 ведра картошки, которая была даже не почищена.
«Что?» — крикнул он. «Как? Ты не сделал свою работу? Черт побери, ну попадись мне!»
Но ни ругань, ни крики не помогали. Тогда великий волшебник прорычал.
«Ага, я знаю, парень спрятался, но я найду его. Да, черт возьми, я найду его, и тогда он меня узнает!»
Петразилиус Цвакельман щелкнул пальцами. Плеть превратилась в горящий факел. Держа факел над головой, он стал снова вдоль и поперек обшаривать весь замок. Он искал во всех залах и коморках, он спускался в подвал и поднимался на чердак, освещал каждый уголок, осматривал все ниши и углы под мебелью и за занавесками, но, несмотря на то, что он искал и искал, он ничего не находил. Вдруг великого волшебника осенило. Он поспешил в сад, действительно, там в 2 шагах от забора в середине грядки с петрушкой лежала шляпа Сепеля.
«Елки-палки!»
Великий волшебник Цвакельман сжал кулаки и сплюнул. Ему стало все ясно. Этот парень, глупый Сепель, сделал это. Он убежал. Откуда он узнал, как это сделать?
«Как бы то ни было, — подумал Петразилиус Цвакельман, — я должен действовать. Этот тип будет поражен, как быстро я верну его к себе. У меня ведь есть его шляпа».
Здесь необходимо сказать, что Петразилиус Цвакельман мог с помощью колдовства вызвать любого человека, если он имел хотя бы клочок его одежды.
«За работу!»
— яростно крикнул волшебник и отбросил факел. Обеими руками он схватил шляпу Сепеля и побежал в свой рабочий кабинет. «Взять волшебный мел, теперь быстро начертить магический круг и 4 радиуса. Так!» «Теперь можно начинать!» Петразилиус Цвакельман положил шляпу в середину магического круга, как раз в то место, где находились радиусы. Потом он отошел и стал размахивать руками. Уставившись на шляпу, он стал кричать раскатистым голосом.
«Сюда, сюда, где бы ты ни был, обладатель шляпы, явись мне! Там, где шляпа, там должен быть ты! Хокус-покус, да будет так!»
Едва великий волшебник произнес заклинание, раздался грохот. Из пола кабинета взметнулось яркое пламя, и в середине магического круга, как раз на том месте, где сходились радиусы, появился Сепель. Настоящий Сепель, тот, кому принадлежала шляпа. В левой руке он держал черный кожаный сапог, а в правой — щетку для обуви. Все в порядке, обладатель шляпы явился, но трудно сказать, кто в это мгновение выглядел глупее — друг Каспер или Сепель, или великий и злой волшебник Петразилиус Цвакельман.
Глава 16. Человек и слово. Только что Сеппель чистил сапоги разбойнику Хотценплотцу, и вдруг он увидел напротив себя великого волшебника Петра Зилиуса Цвакельмана. Ради всего святого, как он здесь очутился и куда он попал! Сеппель выглядел так, как будто он с луны свалился. Но и Петра Зилиус Цвакельман был очень удивлен, что хотел этот совершенно незнакомый человек в этом магическом круге. Тут что-то нечисто. С тех пор, как он занимался колдовством, а он занимался этим уже 50 лет, ничего подобного еще не случалось. «Кто ты такой, черт побери?» — фыркнул великий волшебник. «Я?» — спросил Сеппель. «Да, ты!» — прошипел Цвакельман. «И как ты попал сюда?» «Этого я не знаю. Меня зовут Сеппель». «Тебя звать Сеппель? Это неправда». «Почему же?» — спросил Сеппель. «Почему?» — буркнул Петра Зилиус Цвакельман. «Потому что Сеппель совершенно иначе выглядит. Я знаю его, он был у меня слугой. Эта шляпа...» — он показал на шляпу Сеппеля, которая лежала на полу в магическом круге. «Эта шляпа принадлежит ему». «Это шляпа?» — сказал Сеппель и засмеялся. «Ты смеешься?» — закричал великий волшебник. «Почему ты смеешься?» «Потому что я могу объяснить, кого вы имеете в виду. Вы говорите о Касперле, точно как разбойник Хотценплотц, и он перепутал Касперля со мной». Петра Зилиус Цвакельман слушал. Он дал рассказать Сеппелю про то, как он и Касперль обменялись шляпами. Итак, Хотценплотц продал ему Касперля, потому что считал его Сеппелем. Прекрасная история. Тогда нет ничего удивительного в том, что он с помощью шляпы Сеппеля мог вызвать только настоящего Сеппеля, а не фальшивого. «Тьфу ты, черт!» — великий волшебник рвал и метал. «Ну и кашу заварил этот разбойник Хотценплотц. Но из этой неприятности можно выпутаться. Ему надо иметь в своем распоряжении шляпу Касперля. Тогда он мог бы вызвать самого Касперля». «Докажи, что ты Сеппель», — сказал Цвакельман. «Охотно, но что же я должен для этого сделать?» «Очень просто. Дай мне шапочку Касперля».
«Шапочку Касперля? Это невозможно».
«Почему?»
«Потому что ее сжег разбойник Хотценплотц».
«Сжег?» — спросил Цвакельман.
«Да», — ответил Сеппель, — «он на моих глазах бросил ее в огонь, просто в злобе».
«В злобе?» — великий волшебник ударил кулаком по столу. «По глупости, по недомыслию! О, этот Хотценплотц, этот проклятый тупица! От этого можно полезть на стену!» Петра Зилиус Цвакельман, ругаясь, шагал по кабинету. Потом он остановился перед Сеппелем и спросил его: «Кому принадлежит этот сапог, что ты держишь в руках, Хотценплотцу?»
«Да», — сказал Сеппель.
«Тогда давай его сюда. Этого неудачника я хочу проучить». Спешно Петра Зилиус Цвакельман начертил новый магический круг. В центр круга он поставил сапог разбойника Хотценплотца. Он поднял руки и стал ими махать, произнося громовым голосом: «Сюда, сюда, где бы ты ни был, обладатель сапога, явись мне. Там, где сапог, там должен быть ты. Хокус-покус, да будет так».
И в этот раз волшебное заклинание подействовало. Послышался грохот, появилось пламя, и в середине магического круга возник, как будто выросший из пола, разбойник Хотценплотц. На нем был теплый халат и чулки. В первое мгновение он был очень озадачен, но потом рассмеялся.
«Ха, Цвакельман!» — скричал он. «Ха-ха! Старый весельчак, ты мне нравишься! Вот это я называю колдовством! Смотри, Касперль здесь, я уже отчаялся найти его!» «Замолчи!» — прервал его великий волшебник Петра Зилиус Цвакельман. «Во-первых, это Сеппель, а не Касперль, а во-вторых, прекрати глупо смеяться, не то я за себя не ручаюсь».
«Ну, Цвакельман, старый друг, что случилось с тобой?» — спросил разбойник Хотценплотц. «Почему ты так ужасно сердит?»
«Я скажу тебе, что случилось. Этот парень, которого ты мне вчера продал, убежал. Это был не глупый Сеппель, а Касперль».
«Этого я не знал», — сказал Хотценплотц. «Но ты же великий волшебник, почему тебе не сделать так, чтобы он появился здесь?»
«Я бы сделал это уже давно, если бы мог, но я не могу этого».
«Нет», — спросил Хотценплотц.
«Нет», — крикнул Петра Зилиус Цвакельман. «А почему нет? Потому что ты сжег его шапочку. С ума можно сойти, он ты простофиля, а не разбойник».
Хотценплотц вздрогнул.
«Цвакельман», — закричал он, — «это уже слишком. Возьми свои слова обратно». «Если я назову тебя птицей снегирем, то это будет правильно. Один человек — одно слово. Абракадабра!»
Цвакельман пробормотал заклинание, и Хотценплотц превратился в снегиря. Настоящего маленького снегиря, который жалобно пищал и хлопал крыльями и переваривался с ноги на ногу.
«Об этом ты и не мечтал, верно?» — издевательски спросил Цвакельман. «Но подожди, будет еще лучше!» Он щелкнул пальцами и наколдовал клетку для птиц. Потом он схватил снегиря и запер его в клетке.
«Так, мой друг, теперь ты сможешь сидеть в клетке и наслаждаться жизнью. Теперь подумаю о тебе, Сеппель».
Сеппель следил за превращением разбойника Хотцинплотца с дрожью и трепетом. Когда великий волшебник обратился к нему, у него душа ушла в пятки. Наверное, Петразилиус Свакельман заколдует и его, но он ошибся.
— Ты умеешь чистить картошку?
— спросил великий волшебник.
— Да, — ответил Сеппель, не зная, куда клонит Свакельман. — Хорошо, тогда марш на кухню. Завтра утром, когда я вернусь домой, я хочу есть жареный картофель. Клетку со снегирем ты можешь повесить на кухне. Пускай Хотцинплотц развлекает тебя во время работы. Когда ты почистишь и мелко нарежешь 12 ведер картошки, ты можешь идти спать, но не раньше.
— А вы? — спросил Сеппель.
— Я на моем волшебном плаще полечу искать Касперля. Этот парень не должен от меня уйти. Я найду его и быстро разделаюсь с ним, так как я — великий волшебник Петразилиус Цвакельман.
Глава 17. Конец волшебника Цвакельмана. Чтобы лучше видеть в темноте, великий волшебник Петразилиус Цвакельман надел свои ночные очки. Потом он поспешил на дворцовую башню, сел на свой волшебный плащ и помчался по воздуху вдаль. Но, как бы пристально он ни всматривался и как бы далеко он ни летел, ему не удавалось найти Касперля. Тем временем на высоком лугу зашла луна. Сразу же серебром засияла под корнями старой ели волшебная трава, и Касперль быстро нарвал пучок. Теперь он стал невидимым для Петразилиуса Цвакельмана, даже ночные очки на большом носу великого волшебника не могли помочь. Держа руку с волшебной травой в кармане, Касперль отправился в обратный путь. Пару раз Цвакельман пролетал на своем волшебном плаще прямо над Касперлем. Тогда Касперль в ужасе втягивал голову в плечи и нагибался. Но если бы Касперль не нагибался, Цвакельман не мог бы его увидеть все равно, хотя волшебник летел так низко, что Касперль чувствовал ветер от полета. Волшебная трава сделала его, впрочем, не только невидимым. С того момента, как он нес ее в кармане, он больше не испытывал усталости. Его ноги бежали как бы сами собой, и на рассвете он целым и невредимым достиг волшебного замка. Ворота были заперты. Касперль дотронулся до них волшебной травой, они открылись, и он смог войти. Но в этот момент он услышал в воздухе громкий шум и свист, и когда он посмотрел наверх, то увидел, что Цвакельман приземлился на замковую башню. Надо надеяться, что он ничего не заподозрит. Но от великого и злого волшебника Петразилиуса Цвакельмана не ускользнуло то, что ворота замка на мгновение открылись, а потом опять закрылись.
«Ого!» — вскричал он. «Что, черт возьми, это означает? Кто-то, кого я не могу видеть, вошел в мой замок. Но кто же это? Кто же это сделал, черт побери?»
Петразилиус Цвакельман щелкнул пальцами и наколдовал свою волшебную палочку.
«Кто бы то ни был!» — крикнул он гневно. «Я найду его и накажу за излишнее любопытство. Черт возьми, я это сделаю!»
Перескакивая через ступеньки, великий волшебник побежал по винтовой лестнице вниз на первый этаж. Тем временем Касперль уже вошел в подвал и бежал по темному и мрачному коридору к болоту с жабой. В этот раз у него не было лампы, но поскольку он держал в руке пучок волшебной травы, он мог обойтись без нее. Он видел в темноте, как кошка. Первая дверь, вторая и, наконец, третья.
«Я пришел! Трава у меня! Скажи, что я должен делать?»
«Протяни руку вниз и помоги мне выбраться!»
Касперль лег на пол и протянул жабе свою правую руку с волшебной травой.
«Нет, другую!» — квакнула жаба. «Ты должен сначала вытащить меня из воды!»
У входа в подвал раздался громкий и гневный голос волшебника Цвакельмана. Он заметил, что дверь в подвал была открыта, и ему в голову закралось страшное подозрение. Ругаясь и крича, он спускался по лестнице. Через несколько мгновений он должен был быть здесь.
«Давай, быстрее!» — крикнула жаба.
Касперль взял ее в левую руку и поставил рядом с собой на пол. Между тем Цвакельман приближался, он ревел, орал, свирепствовал так, что подвал гремел от гулкого эха.
«Скорее!» — крикнула жаба. «Дотронься до меня волшебной травой!»
Касперль повиновался. В это же мгновение великий и злой волшебник Петразилиус Цвакельман вошел в третью дверь, но вдруг он оцепенел и потерял дар речи от удивления. И Касперль испугался, но не злого волшебника. Он испугался сильного света, которым наполнился подвал. Свет был такой ослепительный, что он закрыл глаза. Когда он снова открыл их, то он увидел, что рядом стоит красивая женщина. Она светилась, как солнце. Все на ней — лицо и руки, ее волосы и длинное золотое платье — было столь прекрасно, что не поддавалось описанию.
«О,
— подумал Касперль. «Мне кажется, я ослепну, если буду смотреть на нее».
Но смотреть в сторону он тоже не мог. И когда он стал смотреть одним глазом, другой глаз он закрыл. Петрозилиус Свакельман стоял как громом пораженный, опершись о стену подвала. Его лицо было белым, как полотно, его колени дрожали, большие капли пота текли у него по лбу. Он пытался что-то сказать, но не смог. Он был настолько сбит с толку, что у него из рук даже выскользнула волшебная палочка. Волшебная палочка упала на пол. Фея Амарилис дотронулась до нее концом туфли. Тогда палочка пришла в движение и плюхнулась в жабье болото. Только теперь Петрозилиус Свакельман опомнился. «Черт, тебя побери!» — крикнул он. Он прыгнул, хотел ухватить и поймать волшебную палочку, но поздно. Его пальцы схватили пустоту, он споткнулся, кувырнулся и упал в глубину. Ужасный последний крик. Потом его поглотила пучина, и булькая, и клокоча, черные воды жабьего болота сомкнулись над ним. Глава 18. Дама-фея. Сеппель половину ночи чистил картошку, и ему стоило большого труда не задремать при этом. Страх перед великим волшебником Свакельманом не давал ему заснуть. Лишь когда последняя картофелина была почищена и разрезана на куски, он заснул. Он спал, но во сне работа шла дальше. Перед ним была целая гора картошки. Он чистил и чистил, но гора не уменьшалась. Напротив, она становилась все больше. Наконец Свакельман зашел на кухню. Когда он увидел, что бедный Сеппель все еще чистит картошку, он начал ругаться. Он орал и свирепствовал так ужасно, что Сеппель проснулся. Он сидел на полу на кухне и протирал глаза. Он увидел, что настало утро, и ему стало ясно, что он просто видел сон. Но то, что Цвакельман страшно свирепствовал и кричал, ему не приснилось. Это было на самом деле. От его рева эхо раздавалось по всему замку. Снегирь в клетке тоже проснулся. Он порхал вверх и вниз и надоедал Сеппелю своим щебетанием. «Заткнись!» — крикнул Сеппель. Он подошел к двери кухни, чтобы повнимательнее послушать, что могло так расстроить великого волшебника, что он так кричал. Вдруг Цвакельман замолчал. Какое-то время все было тихо, наступила мертвая тишина, потом опять зазвучал голос великого волшебника, на этот раз особенно гневно, но только на мгновение. «Что случилось?» — подумал Сеппель. Он открыл дверь, вышел в коридор. Никого не видно и ничего не слышно. «Но стоп! На лестнице в подвал свет и шаги!» Там кто-то поднимался. Но это был не великий волшебник Петрозилиус Свакельман, это был Касперль. Сеппель встретил Касперля с распростертыми объятиями. «Касперль!» — от радости он чуть не задушил Касперля. «Сеппель!» — вскричал Касперль. «Я думал, ты в разбойничьем убежище. Что ты здесь делаешь?» «Я?» — сказал Сеппель. «Я чистил картошку, а теперь я не помню себя от радости. Но скажи...» Только теперь Сеппель увидел фею Амарилис. Она поднялась по лестнице вслед за Касперлем, и Сеппель, когда ее увидел, вытаращил глаза и открыл рот. «А кто эта дама?» — спросил он. «Эта дама — фея», — сказал Касперль. «Фея Амарилис». «Какое прекрасное имя! Оно ей подходит. Ты находишь?» — сказала фея Амарилис и засмеялась. «Но кто ты?» «Это», — сказал Касперль, потому что Сеппель от удивления не мог ничего сказать, — «это мой друг Сеппель, лучший друг во всем мире. Но как он попал сюда, это я сам не знаю, он должен это рассказать. Выкладывай, Сеппель». Но фея Амарилис не дала Сеппелю ничего сказать. «Он может рассказать тебе все снаружи», — сказала она. «Пойдемте теперь на волю, поскольку Цвакельман мертв, его замок не должен более существовать. Я его...» «Что?» — спросил Касперль. «Вот сейчас увидите». Фея Амарилис взяла Касперля за одну руку и Сеппель за другую. Она хотела вывести обоих друзей из замка, но Сеппель сказал: «А одну минуту, я должен кое-что взять с собой». Он сбегал на кухню и взял клетку с птицей. «Вот еще», — сказал Касперль, когда Сеппель возвратился. «Птенец?» «Да», — сказал Сеппель с улыбкой. «Снегирь, но очень своеобразный». Итак, оба последовали за феей Амарилис прочь из ворот замка. Там фея Амарилис сказала им отойти подальше, на опушку леса. Когда Касперль и Сеппель достигли опушки леса, она повернулась к замку и подняла вверх руку. Но тут древние каменные стены обрушились, и от волшебного замка Цвакельмана не осталось ничего, кроме кучи камней, кровельной черепицы и погребенного под развалинами болота. Фея Амарилис приказала, чтобы на куче обломков росла колючая изгородь. Потом она подошла к двум друзьям, она не шагала по земле, она парила, и там, где она парила, там наклонялись к земле листья и травы.
«Я очень обязана тебе, Касперль», — сказала она. «Будь уверен, что я никогда не забуду, что ты для меня сделал». Она сняла с пальца узкое золотое кольцо. «Возьми это кольцо и храни его», — сказала она. «Но, зная это кольцо желаний, ты можешь осуществить три желания. Каковы бы они ни были, когда ты выскажешь желание и повернешь кольцо, желание исполнится. Давай руку, Касперль».
Касперль дал надеть на свой палец кольцо и поблагодарил фею Амарилис, но фея сказала, что если кто и должен благодарить, то она.
«Я возвращаюсь домой в царство фей», — сказала она, — «поэтому прощайте вы оба, будьте здоровы и успешной дороги домой. Я желаю вам счастья и здоровья и хорошего настроения сегодня и завтра и всегда».
С этими словами она воспарила, Касперль и Сеппель махали ей вслед носовыми платками, в своем парении она быстро становилась все легче и прозрачнее, и, наконец, она исчезла. Глава 19. Кольцо желаний. Касперлю и Сеппелю нужно было какое-то время, чтобы они смогли что-то сказать, но потом оба стали рассказывать о своих приключениях. Некоторое время они говорили одновременно, каждый рассказывал о своем, ни один из них не понимал другого. В конце концов Касперль сказал: «Стоп, прекрати, так дело не пойдет. Говорить должен кто-то один». «Хорошо», — сказал Сеппель, — «мы посчитаем по пуговицам, согласен?» Оба начали считать, каждый по своей куртке. Я, ты, но волей случая каждый имел на своей куртке 5 пуговиц. «Я», — сказали оба одновременно, и так каждый вновь начал рассказывать. «Знаешь что», — сказал Сеппель, когда они увидели, что так не пойдет, — «мы должны сделать по-другому. Попробуем теперь считалочки, вот увидишь, это поможет». Тыкая пальцем в себя и в Касперля, он начал считать: «Ам дам лес, эни бени бес, эни бени бутверкель, ам дам лес». Дело решилось в пользу Касперля. «Итак, слушай внимательно, Сеппель». Касперль рассказывал о своих приключениях со всеми подробностями, он говорил как водопад. Когда Касперль сообщил о печальном конце Цвакельмана, Сеппель схватился за голову. «Касперль, дружище!» — воскликнул он. «Я должен был это предвидеть!» «Как так?» — спросил Касперль. «Потому что тогда я бы не чистил для него полночи картошку». Теперь стал рассказывать Сеппель. Он обрисовал Касперлю, как плохо ему было в разбойничьем убежище, и как Хотцинплоц сжег шапочку Касперля. «Как моя прекрасная шапочка!» — возмущенно воскликнул Касперль. «Это уже слишком! Разбойник Хотцинплоц — это не негодяй! Должен быть за решеткой!» «Успокойся», — сказал Сеппель, — «он уже сидит». «Он сидит?» — спросил Касперль. «Да, под видом снегиря в этой клетке для птиц. Ты удивлен, Касперль? Но дай рассказать, как это случилось». Сеппель все рассказал. «Ай, какая радость, что все в порядке!» — воскликнул Касперль. «Что теперь?» «Теперь со снегирем, кунтер, офицеру, Дипфельмозеру, а потом домой». Сеппель радостно помахал клеткой для птиц и хотел идти, но Касперль остался на месте. «Сначала я хочу получить новую шапочку с кисточкой», — объяснил он. «Хм, откуда ты ее возьмешь? У нас же есть кольцо желаний, не забывай об этом». Касперль повернул кольцо желаний и произнес: «Я желаю новую шапочку с кисточкой, точно такую, как у меня была». Не успел Касперль сказать это, как желание исполнилось. Шапочка с кисточкой появилась у него на голове. Она была точь-в-точь такая же, как старая шапочка. «Потрясающе!» — сказал Сеппель. «Если бы я сам не видел, что Хотцинплоц скинул твою шапочку в огонь, я бы никогда не поверил, что эта шапочка новая. Но теперь пойдем». «Да», — сказал Касперль, — «я иду». Они взяли клетку со снегирем и, напевая веселую песню, пошли домой. «Ай, я рад, что все так хорошо кончилось», — сказал Касперль. «Я тоже», — сказал Сеппель. «И бабушка тоже обрадуется». «Бабушка?» — Касперль вдруг остановился. «Ах, боже мой, Сеппель!» «Что случилось? Почему ты остановился?» «Меня осенило. Мы едва не забыли самое важное».
«Самое важное?»
«Да», — сказал Касперль, — «бабушкина кофемолка».
«О-о-о!» — простонал Сеппель и схватился за голову. «Ты прав, Касперль, и так назад в разбойничье убежище».
«Да брось ты», — сказал Касперль, — «мы сделаем все гораздо проще». Он второй раз повернул свое кольцо желания и произнес: «Я желаю иметь бабушкину кофемолку».
Плюх, и кофемолка лежала у его ног на траве. «Громом молния!» — воскликнул Сеппель. «Как быстро! Нет ли у него повреждений?» Он поднял кофемолку и попробовал, действует ли она. Кофемолка была в полном порядке, при вращении рукояти она играла песню «Все обновляет май». Но, о чудо, она играла для двух голосов. «Для двух голосов!» — поразился Сеппель. «Прекрасно! Вот бабушка обрадуется. Но как это объяснить?» Каспер медлил с ответом. «А может быть, это дело рук феи Амарилис?» — спросил он. «Точно!» — сказал Сеппель. «Разумеется, она хотела обрадовать нас и бабушку, но как мы поступим с третьим желанием? Ты не знаешь, зато я знаю». Из вышесказанного видно, как бывает полезно хорошее взаимоотношение с феями. Глава 20. Трудный день унтер-офицера полиции Дипфельмозера. Бабушка очень беспокоилась. Она не могла понять, где запропастились Каспер и Сеппель. Уже вчера бабушка три раза была в полиции и разговаривала с унтер-офицером Дипфельмозером. И сегодня она попыталась счастье в полиции. Надо надеяться, сегодня она, наконец, получит обнадеживающее известие.
«А вам удалось узнать что-нибудь о Касперле и Сеппеле, господин Дипфельмозер?» — спросила она.
«К сожалению, нет», — сказал унтер-офицер, который сидел за письменным столом и как раз завтракал.
«Нет?» — спросила бабушка и расплакалась.
«Нет», — повторил унтер-офицер, — «мне очень жаль, что я не могу сказать вам ничего другого. Они не оставили никаких следов».
«И вправду никаких?»
Унтер-офицер пожал плечами. «Единственное, что нам удалось найти, это тележка. Вы знаете, откуда она?»
«Да», — всхлипнула бабушка. «Касперль и Сеппель вчера утром ушли с ней. Где вы ее нашли?»
«Она лежала колесами вверх у леса, в кювете».
«И что теперь?» — спросила бабушка.
«Да, что теперь?» — буркнул унтер-офицер Дипфельмозер. Он наморщил лоб и задумался. Вдруг он ударил ладонью по письменному столу, так что посуда для завтрака задребезжала.
«Бабушка!» — воскликнул он. «Мне в голову пришла идея!»
«Знаете, что мы сделаем? Мы вызовем обоих официально посредством служителя магистрата».
«Вы считаете, это поможет?»
«Посмотрим, в любом случае это не повредит». Унтер-офицер Дипфельмозер отодвинул свой завтрак. Он достал из выдвижного ящика письменного стола большой кусок бумаги для конторских книг, окунул перо в чернильницу и стал писать «Официальное объявление». «Так», — удовлетворенно сказал унтер-офицер Дипфельмозер, — «не хватает только подписи». Размашисто, как всегда, он хотел поставить свою подпись под документом, но вышла большая клякса. Ибо как раз теперь, в это мгновение, дверь открылась, и вошли Каспер и Сеппель.
«Ах!» — молвила бабушка, и чуть было не упала в обморок, на этот раз от радости.
«Добрый день!» — сказали Каспер и Сеппель. «Это мы!» Бабушка заключила их в объятия, она смеялась и плакала одновременно.
«Наконец-то вы объявились, я ужасно боялась за вас. Но вы ли это? Я все еще не могу в это поверить. Что же вы скажете об этой неожиданности, господин унтер-офицер?»
Унтер-офицер Дипфельмозер встал из-за стола и сделал суровое должностное лицо.
«Я должен сказать, с меня довольна. Получается, что я напрасно исписал целый лист бумаги для конторских книг. Вы не могли прийти немного пораньше».
«К сожалению, это было невозможно, господин унтер-офицер», — сказал Каспер. «Но мы принесли вам нечто, что вас обрадует».
«Неужели?» — спросил унтер-офицер Дипфельмозер.
«Да», — сказал Каспер, — «разбойника Хотсенплотца».
«Черт возьми!» — ошеломленно воскликнул унтер-офицер. «Где же он?»
«Здесь», — сказал Каспер. Он подошел к письменному столу и поставил на него клетку с птицей. Но с унтер-офицером Дипфельмозером случился припадок бешенства.
«Что?» — закричал он. «Как? За кого ты меня принимаешь? Ты думаешь, тебя это сойдет с рук? Я должностное лицо, забавляйся так глупо с кем-нибудь еще, но не со мной. Тот, кто надо мной насмехается, угодит в тюрьму».
«Полегче, полегче, господин унтер-офицер», — сказал Каспер и повернул кольцо желаний. «Я желаю, чтобы Снегирь в птичьей клетке вновь стал разбойником Хотсенплотцем». Третье и последнее желание тотчас же исполнилось. Там, где сидел Снегирь, стоял разбойник Хотсенплотц. Он стоял посередине письменного стола Дипфельмозера. На Хотсенплотце был халат и носки, а его голова была по плечи заключена в клетке.
«Эй, вы!» — крикнул офицер.
Зипфельмозер, прочь с моего письменного стола. Что вам пришло в голову? Почему вы забрались на стол? Откуда вы внезапно взялись? И что? И кто вы такой?»
«Что с вами, господин унтер-офицер?» — сказал Касперль. «Это же разбойник Хотценплосс. Вы не хотите его задержать?» Унтер-офицер Дипфельмозер растерялся и ничего не понимал.
«Вы говорите, что этот тип — разбойник Хотценплосс?» — скричал он. «Вздор! Разбойник в одних носках и в халате!»
«И тем не менее, — сказала бабушка, — я узнаю его. Это в самом деле он, вы должны его...»
Но разбойник Хотценплосс перебил ее диким криком. «Прочь с дороги!»
Он спрыгнул со стола и подбежал к окну. Он разбил оконное стекло и хотел пролезть дальше. Но Сеппель схватил его за ноги, а Касперль, недолго думая, опустил железные жалюзи. Раз — и разбойник Хотценплосс был пойман. Он дергался, как рыба на берегу.
«Сеппель, следи, чтобы он не вырывался», — сказал Каспер и побежал вместе с унтер-офицером Дипфельмозером в палисадник. Голова и верхняя часть туловища Хотценплосса выглядывали из окна. «Помогите! Я больше так не могу!» — простонал он. «Долго мне так еще висеть?»
«Это зависит от того, как ты себя поведешь», — сказал Каспер. «Если ты успокоишься и не будешь пытаться убежать, тогда твои мучения сразу кончатся».
«Ну ладно», — сказал Хотценплосс, когда увидел, что ничего нельзя сделать.
Он покорно дал связать себя унтер-офицеру Дипфельмозеру, потом Сеппель немного приподнял жалюзи, унтер-офицер Дипфельмозер и Касперль вытащили разбойника Хотценплосса из окна. Тяжело, словно мешок картошки, бывалый злодей шлепнулся в палисадник.
«Так», — довольно проворчал себе под нос унтер-офицер Дипфельмозер, — «ты у нас в руках. Теперь я засажу тебя за решетку».
Усталый разбойник Хотценплосс поднялся с земли.
«Ой, может быть, вы снимете с меня клетку?» — спросил он.
«Нет», — сказал унтер-офицер Дипфельмозер, — «клетка останется на тебе».
Он обнажил свою саблю, но прежде чем отправиться в путь, он быстро поблагодарил Касперля и Сеппеля за помощь. «Я похлопочу о том», — сказал он в заключение, — «чтобы вы уже завтра получили награду от нашего господина бургомистра. Потом вы должны рассказать мне, как все это произошло. Я, само собой, хотел бы занести все в протокол, ясно? Ну, до свидания». Унтер-офицер Дипфельмозер три раза провел разбойника Хотценплосса на веревке через весь город. Люди выходили из своих домов и дивились. Они были очень рады тому, что разбойник наконец-то пойман.
«Что же теперь с ним будет?» — хотели знать все.
«Во-первых, он будет сидеть в пожарном депо под замком», — сказал унтер-офицер.
«А во-вторых?»
«Во-вторых, его будут судить».
Глава 21. Кофе с тортом. Касперль и Сеппель сидели в уютной бабушкиной гостиной и сияли от счастья. Как хорошо было вновь очутиться дома. Невозможно поверить, что прошло целых 3 дня с тех пор, как они в последний раз вот так сидели все вместе. Бабушка тоже сияла от радости. Она быстро накрыла стол, потом принесла из кладовой большой противень со сливовым тортом. Кроме этого, она поставила на стол чашу со взбитыми сливками.
«Но бабушка», — изумился Касперль, — «разве сегодня воскресенье?»
«Конечно», — сказала бабушка, — «сегодня у нас воскресенье, даже если где-то еще среда». Она подошла к зеркалу, поправила свой чепчик и поспешила к двери.
«Ты далеко?» — спросил Касперль.
«Ах, просто к госпоже Майер. Одолжу у нее кофемолку, без кофемолки дело не пойдет».
«Да», — сказал Касперль и улыбнулся, — «без кофемолки дело действительно не пойдет. Пожалуйста».
Он вытащил кофемолку из кармана куртки, поставил ее на стол и с интересом наблюдал, что скажет бабушка. Вначале бабушка вообще ничего не сказала. Она взяла кофемолку в руки и начала молоть кофе. Кофемолка играла на 2 голоса «Все обновляет май».
Каспер и Сеппель вели себя тихо, как мышки.
«О, — наконец молвила бабушка, — как прекрасно! Знаете, как я себя чувствую?»
«Как?»
«Как будто у меня день рождения и Рождество в придачу, но теперь надо приготовить кофе».
Бабушка приготовила самый крепкий кофе в своей жизни. Когда кофейник стоял на столе и все чашки были наполнены, Каспер и Сеппель начали рассказывать.
«Волосы встают дыбом», — сказала бабушка, качая головой, приговаривая. «Ужасно, невероятно, сногсшибательно».
Время от времени она отхлебывала кофе, Кастрель и Сеппель ели сливовый торт с отбитыми сливками, пока у них не заболели животы, и они были так счастливы, что не променяли бы свое положение ни на что, даже на трон императора Константинопольского.